Глава третья. Начальные знания. «Подъем!» — прозвучал грубый голос, после чего меня бессовестно пнули в живот. Благодаря броне больно не было, было неожиданно и неприятно, поэтому я открыл глаза, собравшись возмущаться. Не тут-то было. Глаза-то я открыл, намереваясь высказать все потаенные мысли, возникшие в моей голове и имевшие ярко выраженный матерный характер. Но мои намерения таковыми и остались. Рот был зажат ладонями. Меня плотно прижимали к земле трое игроков в балахонах магов. Еще двое нависали сверху. «Не рыпайся!» — прорычал один из магов, как только я осознал положение и попробовал вырваться. Сопроводив слова очередным пинком под дых, вновь заблокированным броней, он нагнулся прямо к моему лицу. «Слушай сюда, смертник. У тебя есть выбор – сдохнуть спокойно и непринужденно или с болью и эмоциями. Будешь слушаться наших указаний, будем убивать без лишних пыток. Начнешь ерепениться, устроя такое перерождение, что проклянешь тот день, когда стал игроком. Кивни, если меня понял». «Решил по-плохому», – кровожадно продолжил маг, не дождавшись от меня реакции. Честно признаться, во мне играл не героизм, страх. После того, как до меня дошло, кто меня окружил и держит, стало так страшно, что я просто не понимал, что мне говорили. В голове сидела только одна мысль – «Спасите», заполнившая собой все сознание. «Тащим его к учителю», – приказал похититель и отошел в сторону. «С этими что делать?» – спросил его напарник, указывая куда-то рядом со мной. «Будут спать еще час, не меньше. Наставник говорил, что палы никогда не дают своим рекрутам зелья». «Как что делать?» — кровожадно ухмыльнулся главный из магов. Девир четко сказал, что делать со всеми паладинами. Маги засмеялись, и прежде чем меня подняли и куда-то понесли, я услышал 6 сдавленных хрипов. «Не нужно быть провидцем, чтобы понять произошедшее. Только что вся наша команда была отправлена на перерождение». По телу пробежал озноб, вселяя в меня еще больше страха. Дитрих и безымянный орк были неинициированными игроками первого уровня, поэтому для них перерождения не будет, как и для меня. Меня просто задушат и забудут, как звали. Единственное, что оставляет меня в живых, пусть и временно, приказ Девира. От дальнейшего погружения в панику меня спасло то, что буквально через пару минут меня бросили на землю, словно куль с зерном. Удар о землю вышиб из глаз искры, однако они помогли мне остаться в сознании и изгнали страх. Девир приказал магам помогать мне прокачиваться вплоть до 5-го учителя, следовательно, до этого момента меня трогать не будут. Нужно максимально развиваться, прокачиваться и думать, как сбежать. Для этого необходима светлая голова, без комплекса неполноценности и страха. Бояться буду потом, когда вернусь из академии. Причем не если, а когда. Рядом раздался протяжный, спокойный и немного старческий голос. «Добро пожаловать, рекрут! Сейчас я научу тебя пользоваться выбранным тобой артефактом. Встань и внемли моей мудрости!»
Прогресс обучения. Вы достигли 1 из 10 учителей.
«Тебе же сказали, встань!» Вновь грубый крик мага и удар ногой, теперь уже в голову. Искры перешли на новый уровень, превратились в полноценный фейерверк, поэтому в себя я пришел уже в вертикальном положении. Двое магов держали меня под руки, заставляя стоять перед учителем, стариком, один в один похожим на работника храма знаний. «Протяни свой артефакт», — обратился ко мне старик. Ему было глубоко наплевать на происходящее, словно ничего особенного не происходило. Подумаешь, группа магов держит паладина под руки, периодически его пиная. Это личные проблемы паладина, вдруг у них такие эротические игры. Вмешаешься, потом еще виновным тебя сделают. «Ты слышал?» Вновь было начал так и не представившийся маг, однако я решил не вызывать новую вспышку гнева. Нужно показать похитителям, что я сломался и готов выполнить любой их приказ. До тех пор, пока я не получу второй уровень, умирать нельзя. Это чревато повторением подвига Дитриха. Поэтому подыграю магам, а там посмотрим. Я отцепил книгу и протянул ее учителю. Книга знаний. Впервые на лице старика появились хоть какие-то эмоции. «Я буду исследователем», — промямлил я, картинно вжав голову в плечи, ожидая удара. «Пусть маги порадуются». Дружный гогот пяти игроков и ослабшая хватка показали, что я выбрал правильную тактику. Как серьезного противника меня уже не воспринимают. Наверняка маги делают ставки, обделался я или нет. На другое же паладины не способны. Достойный выбор, старик проигнорировал веселье магов. Желаешь перенести в книгу все знания, что накопил до этого момента, будучи игроком, или хочешь начать с чистого листа? «Желаю», — успел пробормотать я, прежде чем маг мог рявкнуть. «С чистого! Нехрен тут задерживаться!»
Артефакт активирован.
Окружающее пространство вновь изменилось, оставив меня один на один со стариком посреди довольно странного леса. Дубы в нем соседствовали с высокими соснами, тополя с пальмами, березы с кактусами, словно природе было совершенно наплевать на логику и биологические особенности роста деревьев. Насколько я помню из школьной программы, высокие сосны должны закрывать своей кроной весь солнечный свет, поэтому лиственные деревья не способны развиться, становясь вытянутыми и чахлыми. Однако местная природа не стала заморачиваться, ей захотелось создать винегрет из деревьев, и она его создала на правах сильного. Кто против, возражения принимаются в письменной форме на бланке организации за подписью директора. То есть никак. На автомате я отметил несколько незнакомых мне деревьев, как вдруг...
Книга знаний получила плюс один опыта.
Именно так и происходит развитие твоего артефакта. Голос учителя отвлек меня от разглядывания новой строки в свойствах персонажа. С удивлением отметил, что свойства постоянно расширяются. Ранее данной строки не было. Книга знаний способна на многое, но она является всего лишь проводником твоего внимания и памяти. Если ты чего-то не заметил, не увидел, не обратил внимания, проигнорировал, не жди, что в книге появится запись. Только когда ты сознательно обращаешь на что-то внимание или приходишь к правильным выводам, книга получает дополнительный опыт. Как исследователю, тебе предстоит постоянно изучать окружающий мир, иначе развитие застопорится. Быть исследователем легко и сложно одновременно. «Есть какие-то последствия того, что развитие застопорится?» — нахмурился я. «Начнется деградация книги?» «Нет, однажды попав в книгу, знания остаются в ней навеки. Дело в другом. Артефакт игрока постоянно должен развиваться. За этим очень внимательно следят модераторы. Как только развитие останавливается, игрок становится неинтересен игре. Поэтому большинство выбирает боевые артефакты, с ними проще получать опыт». «Получается, что игрок, выбравший в качестве артефакта книгу знаний, гарантированно обречен?» Еще больше нахмурился я. «Знания конечны, рано или поздно, мне просто нечего будет изучать. Все мы смертны», — философски заметил старик, пожав плечами. «Игра заберет всех». «Игра, что это вообще такое?» — тут же задал я давным-давно терзающий меня вопрос. «Как она появилась? Кто ее создал? Что было до нее?» «Не тому разумному существу ты задаешь эти вопросы. Второй раз за все время общения на лице старика появились эмоции. В мои функции входит лишь обучение пользованию артефактом и помощь в выборе первого свойства. Ничего другого». «Не тому», — протянул я, смотря на улыбающегося учителя. «Кому мне нужно задавать эти вопросы?» «Тому, кто владеет знаниями и может ими делиться». Старик явно забавлялся. Внезапная догадка молнией пронеслась в голове. «В Академии есть тот, кто знает ответы на мои вопросы об игре и имеет возможность поделиться своим знанием?»
Конечно, улыбка старика стала еще шире. Это же место обретения знаний. Чего здесь только нет. Где можно найти это существо? Информацию приходилось вытаскивать клещами. В академии? Где же еще? В какой точке академии находится данное существо и какой кратчайший путь к нему? Максимально подробно спросил я, руководствуясь принципами работы с храмом знаний. Неправильный вопрос, рекрут, поэтому наша беседа завершена. Улыбка мгновенно сошла с лица старика, и он вновь превратился в статую без эмоций. Ты готов к переносу полученной ранее информации в книгу? Готов, недовольно протянул я, внутренне костеря себя последними словами. Кто же так грубо выведывает информацию? Вспоминай все, что хочешь перенести в книгу, пояснил старик, после чего книга знаний вырвалась из своего паза на бедре и взлетела в воздух, зависнув прямо перед моими глазами.
Инициирован процесс корректировки артефакта.
Книга изменилась. Ранее полностью пустые страницы сейчас частично были заполнены текстом и картинками. Стоило только остановить взгляд на каком-то участке книги, как она неведомым образом увеличивалась в размерах, позволяя прочитать написанное. В данный конкретный момент моя книга предоставляла развернутый обзор встречи с первым учителем, фотографии старика, полная стенограмма разговора, панорама окружающего нас пространства с указанием названий деревьев и растений. Над некоторыми из представителей флоры висели значки «знак вопроса», показывающие, что информации по данному объекту у меня на текущий момент нет. По сути, книга знаний оказалась своеобразным видеорегистратором, записывающим в себя все, на что падал мой взор. Стоп, у меня же включена запись видео. Зачем мне вспоминать о том, что произошло, если можно еще раз это пересмотреть? Интересное решение вопроса, протянул старик, как только книга знаний заняла свое место на бедре. Благодаря Арчибальду постоянная видеофиксация у меня была включена с момента нашей встречи, и сейчас стоило мне только нажать на запись видео, как между пиктограммой и книгой знаний образовалась тонкая белая нить, похожая на плотный туман. Провисев с пару мгновений, она исчезла, как и пиктограмма «Запись видео» из строки состояния. Что неприятно, при открытии свойств функционал «Запись видео» больше не отображался. Его вообще не было. Я уже собрался расстраиваться, как перед глазами появились очередные сообщения.
Запись видео интегрирована с артефактом. Книга знаний получила плюс один опыта.
Теперь, когда все твои знания игрока находятся в книге, необходимо выбрать начальные свойства артефакта, продолжил старик, как только я оторвался от обновленного артефакта. Фотографии Арчибальда, Шарды и всей нашей прошлой команды занимали в нем почетные места. Однако для того, чтобы добраться до них, требовалось время. Навигации, поиска или оглавления в книге не было. Для того, чтобы найти необходимую информацию, книгу нужно было последовательно перелистывать, страницу за страницей, знакомясь с содержимым. По сути, книга знаний оказалась огромной Википедией. Каждая страница была посвящена чему-то одному конкретному. Например, учитель Академии номер 3, Арчибальд, или церемония встречи новых игроков. При этом между страницами были организованы переходы в виде своеобразных гиперссылок. Именно так, по сути, я смог найти Шарду и остальных знакомых мне паладинов. Включая Дитриха, на странице которого была надпись «Уничтожен в Академии». Есть ли среди свойств возможность структурирования и поиска информации? Сразу же спросил я старика. Быть исследователем мира и не иметь оперативного доступа к записям книги – полная глупость. Поясни, что ты имеешь в виду. Старик снова выключил режим статуи, с интересом взглянув на меня. Так как перед глазами по-прежнему висела страница с его досье, я смог воочию наблюдать за обновлением информации. В книге появилась новая строка. Учитель Академии номер 3 с положительными эмоциями относится к ищущим информацию рекрутам. Ни в коем случае нельзя задавать ему прямые вопросы о том, как сделать то или иное, только намеками и оговорками. Два момента. Первый. При взгляде на любой предмет и мысленной команде хотелось бы видеть перед глазами всю доступную информацию, имеющуюся в книге знаний. Второй момент. Даже если предмета нет перед глазами, а есть четкое понимание, о чем или ком идет речь, при мысленной команде хотелось бы видеть всю ту же информацию. «Правильно ли я понял, что тебе нужен поиск?» — уточнил учитель, при этом в его глазах заплясали чертики. Удивительное сочетание — внешне спокойный старик с беснующимися в глазах чертиками. «Не только поиск», — осторожно начал я, — «осознанное восприятие и сопоставление с имеющейся информацией, структурирование имеющейся информации, содержание и, конечно же, сам поиск». «По сути, тебе нужен контекстный поиск с ментальным управлением», еще раз уточнил старик. «Каталогизатор, теги, содержание, предметный указатель, навигатор и прочие вещи – это все относится к нему. В том числе и сопоставление предметов внешнего мира с информацией в книге. Свойство так и называется «контекстный поиск». Будем добавлять?» «Хотелось бы уточнить путь развития этого свойства». Вовремя вспомнил я о том, что в игре все развивается, в том числе и свойства артефакта. На первом уровне, который получишь сейчас, доступен поиск и сопоставление, принялся описывать учитель. Второй — навигация и алфавитный указатель. Пятый — содержание. Десятый — теги. Пятнадцатый — появляется возможность выгрузки информации. Дальнейшее развитие зависит от выбранного на 15 уровне пути развития. «Поэтому описывать сейчас не буду. Будем добавлять?» «Добавляем», — кивнул я, и перед глазами пронеслись информационные сообщения о приобретении нового свойства. «Собственно, на этом твое обучение закончено. Мне больше нечего тебе передать. Двигайся к другим учителям, и да пребудет с тобой удача». «Постой!» — успел вскрикнуть я, и начавший плыть мир вновь обрел плотность. «С артефактом что-то непонятно?» – удивился учитель. «С ним все хорошо. Я уже успел отрепетировать возникновение полупрозрачного окна с информацией. Поиск работал как часы. У меня другой вопрос. После того, как мы вернемся в академию, мы очутимся в том же самом месте или можно как-то поменять местоположение? Хотя бы на пару метров? По-твоему, мы сейчас где?» – вопросительно вздернул бровь учитель. «Во вневременном подпространстве Академии», — наугад бросил я. «Вам необходимо обучить 32 тысячи рекрутов. Если на каждого вы потратите хотя бы по минуте, то на обучение уйдет 22 дня без сна и отдыха. Но вы только на меня потратили минут 20. Следовательно, мы находимся во временном кармане, и в Академии пройдет едва ли мгновение». «Ты сам ответил на свой вопрос», — припечатал меня к стенке старик. «Куда бы ты ни отправился в этом мире, ограниченным размерами этой небольшой поляны, ты все равно вернешься ровно в ту точку пространства и времени, с которой ушел ко мне на обучение. Сбежать от магов тебе таким образом не удастся». «Так вы все видели? Я похож на слепого? Рекруты магов, выпив до попадания в академию зелье механариум, позволившие им очнуться сразу по прибытии, организовались, и пока остальные рекруты спят, притащили тебя ко мне. Так часто поступают». «И вы ничего не будете с этим делать? Зачем? Рано или поздно ты умрешь. Сам же пришел к этой мысли. Почему бы этому не случиться рано? Заодно послужишь источником опыта для товарищей. В игре ничего не пропадает даром. Если ты остановил меня только за этим, то вынужден тебя оставить. Ты правильно заметил. Меня ждет 32 тысячи новых рекрутов». Окружающее пространство поплыло, чтобы через пару мгновений воплотить обратно Академию и магов, держащих меня под руки. «Твой артефакт активирован и информация перенесена», — произнес учитель. Мне больше нечему тебя учить.
Вы получаете плюс 1000 опыта. Получен новый уровень. Вы получаете плюс 1 уровень энергии.
Отлично, довольно произнес главный из пятерки магов на реплику учителя. Еще 4 учителя и кончаем его. Чистим здесь все. Наконец-то я смог рассмотреть, что вообще такое Академия. На огромной площадке валялись игроки, словно трупы на громадном поле. По вздымающейся груди лежащего рядом с нами рептилоида и по нервно дергающемуся кончику хвоста было понятно, что он просто спит. Судя по всему, просыпаться игроки будут последовательно, чтобы не создавать давки возле учителя. Но сейчас на ногах находилось только 6 игроков, я и 5 магов. 3 человека, эльф и непонятное создание с крыльями. Уничтоженных паладинов из моей группы не было видно. Скорее всего, они на точке возрождения. Я же не знаю, сколько времени занимает этот процесс. Надеюсь, Лагир сможет меня найти и выполнить задание Шарды. На остальных я не надеялся. На противоположной стороне площадки с игроками возвышались каменно-стальные джунгли. Мешанина из каменных блоков, перекрученных стальных рельсов, деревянных палок и черт его пойми чего еще. Словно когда-то на этом месте стоял огромный многоэтажный дом, который в результате катаклизма развалился на части, оголив все свои внутренности и не до конца рухнув на землю. С того места, где мы стояли, были четко видны 2 прохода внутри этого безумного трехмерного лабиринта. «Всех?» — растерянно произнес эльф. «Ользар, их же здесь 100. Девир ничего не говорил про других игроков. А палы возродятся только через час».
Книга знаний получила плюс 1 опыта.
«Всех!» — резко отрезал Ользар, главный из магов-рекрутов. «Каждый оставленный в живых игрок — потенциальный враг. К тому же не забываем, здесь могут быть не только первые уровни, поэтому получим опыт. Обнуляем всех». «С этим что?» — кивок в мою сторону. «Куда он денется?» — кровожадно ухмыльнулся Ользар, наклоняясь над ближайшим к нему игроком. «Он уже сломлен. Ты же постоишь здесь, паладинчик?» Догадываясь, что от меня ждут, я быстро кивнул и даже охнул, когда задушенный Ользаром игрок исчез, словно его никогда не существовало. Даже трава оказалась непримета. У Ользара, как и у меня, оружия не было, поэтому убить игрока ему пришлось руками. «Ставлю гранис, что мне попадется 2 уровень», радостно бросил маг из непонятной расы, ринувшись к лежащим на земле игрокам. Держащие меня под руки маги не заставили себя ждать, присоединившись к Ользару и компании, как практически сразу раздался радостный крик одного из них. «Есть! 2 уровень оказался! Блин! Ользар, тебе показывали, как сообщения перед глазами убрать. Сейчас-то ладно, но потом их будет все больше и больше. В свойствах персонажа посмотри», — злобно бросил главарь, переходя к новому игроку. Судя по настроению, ему попадался только 1 уровень. «Настройки открываются по нажатию на имени. Все, не отвлекай меня». Маги начали усердно работать, в то время как я шаг за шагом отходил к каменно-стальному лабиринту, не забывая вздрагивать при каждом радостном возгласе. Нападать на 5 игроков 3 уровня бессмысленно. Меня скрутят и повяжут, даже несмотря на отсутствие способностей. Учитель, возле которого мы оказались, не обучал заклинаниям и особенностям работы с ними. Поэтому уничтожать валяющихся игроков магам приходилось руками, душить. Борьба с тут же приходящим в себя игроком требовала полной концентрации, поэтому обо мне на время забыли. Да и куда я мог от них деться? С данной точки пространства ведут только 2 дороги, которые наверняка контролируются другими группами магов. Следовательно, общедоступными тропами двигаться нельзя. «Эй! А где паладин?» — ошеломленно удивленный возглас Ользара был бальзамом на сердце. «Мне потребовалось порядка 10 минут, чтобы шаг за шагом добраться до границы каменно-стального лабиринта, еще мгновение, чтобы удостовериться в том, что все маги заняты своими противниками, после чего я прыгнул на ближайшую глыбу. Сердце бешено колотилось, дыхание с шумом вырывалось из груди, но я не торопился подниматься на ноги и бежать вперед, сломя голову. Год службы десантником и периодически устраиваемые с Сенцовым встречи с настоящими бойцами дали о себе знать. Включилась голова. Я медленно прополз пару метров вглубь джунглей, после чего, постоянно держа между собой и поляной каменные глыбы, полез наверх. Тело тряслось от переизбытка адреналина, поэтому приходилось контролировать каждое движение. Сорваться вниз головой было проще простого. В соответствии с созданным образом, меня должны считать испуганным и слабым. Поэтому, по мнению магов, я должен сейчас бежать без оглядки вглубь лабиринта. Охотники за головами, долбанные. Будь я на месте экзаменаторов, гнал бы их вза шеи за несоответствие занимаемой должности. «Сирин? Белкит?» «Нет его!» — раздались голоса справа и слева. Я оказался прав. Маги контролировали проходы. Выходит, в этой группе их не пятеро, а семеро. Не такие уж они и дилетанты. Он что, напрямую пошел? В голосе Ользера растерянности стало еще больше. Кто помнит, где он стоял? Тут вроде, послышался ответ. Ты же говорил, что он сломлен. Говорил, Девир так сказал. Твою мать, где его теперь ловить? Сволочь, бежим на точку возрождения. У Ярова второй уровень. Выжить в джунглях нельзя, поэтому через пару часов он там появится. Выдвигаемся. Добивать остальных не будем? Пусть живут, успеем еще. Главное первыми попасть на точку, иначе придется ее с боем выгрызать. Получить награду от Девира хочет любая группа. Мы что, за ним в джунгли не пойдем? Он же может стоять у самого края и над нами ржать. Удивленно спросил один из магов. Я бессильно сжал кулаки. Кто этого умника тянул за язык, лично бы придушил. В джунгли? Рассмеялся даже не Ользер. Рассмеялись другие маги. Чувак, только после тебя. Ты что, не был на лекциях? Был, но проверить же нужно. Я уже проверил. Новый, ранее неслышанный голос раздался буквально подо мной. Я вжался в стальную балку, на которой лежал, и замер. Восьмой маг, сколько же их там всего? Следов нет, пала тоже нет. Судя по всему, этот придурок бежит вперед, сломя голову. Ользер, какого хрена вы его не стерегли? Ты здесь что делаешь? Опешил Ользер. Все бы отдал, чтобы посмотреть на нового гостя, но шевелиться нельзя. Любой шум может меня выдать. За вами, дебилами, присматриваю. В точке нашего появления паладинов не было. Поэтому мы сразу после обучения рванули к ближайшему учителю. Сюда. Вы же здесь вытворяете хер пойми что. Ярый наш. Мы первыми его нашли. То, что вам повезло появиться с ним на одной точке, не означает, что вы уже на коне. Потерять игрока первого уровня — это же полный бред. Он уже второй. Мы прошли обучение. Судя по тому, что Ользер постоянно отвечал, статус явившегося мага был гораздо выше его. Как вариант, это мог быть один из той парочки, что явилась с Девиром во время церемонии встречи. Тот, что изображал из себя пуп земли. Ничем другим объяснить его тон я не могу. Книга знаний получила плюс один опыта. Я угадал? Судя по появлению очередного оповещения, возможности книги знаний оказались гораздо шире, чем я полагал. По непонятным мне признакам, возможно, голосу, запаху, движениям или еще чему-то, книга идентифицировала игрока, и поскольку моя догадка о том, кто это может быть, оказалась верна, зачла ее как правильный ответ. Я сразу же вывел перед глазами страницу с имеющейся у меня на данного типа информацией и едва смог сдержать разочарованный вздох. Артефакт без моей помощи не смог определить, какой из двух спутников Девира сейчас стоит прямо подо мной. Выдав оба имеющихся портрета, с восклицательным знаком перед ними. Один из двух. Ни имени, ни описания, ничего. Только информация, что это один из спутников Девира и, вероятно, его ученик. Что встали? Добивать тела я за вас буду? Но... Все три точки возрождения контролируются с первых минут, так что Ярый никуда не денется. Душите остальных. Чем меньше немагов останется среди неинициированных, тем лучше. 30 минут я сидел на стальной балке и слушал сдавленные хрипы. В этот раз ликования не было. Маги просто делали свою работу. По количеству одновременных хрипов стало понятно. На поляну явился еще один отряд. Выходит, вторая точка появления игроков и, следовательно, второй учитель находится не так далеко. Мне туда однозначно нельзя. Когда перед глазами появилось еще одно оповещение о полученном артефактом опыте, я не выдержал и последовал совету Ользера. Влез в настройки и убрал оповещение о полученном опыте, уроне и прочей статистической информации, оставив только самое важное – обновление или получение заданий и общей информации, глобальные информационные рассылки. Все остальное можно было увидеть в свойствах, постоянно же лицезреть, плюс один опыта книги знаний меня не прельщало, если у меня будет это постоянно. Я просидел на балке с час, маги очистили поляну от так и не проснувшихся игроков и уже 20 минут как ее покинули. Постепенно начали появляться новые игроки, группами добирающиеся до текущего учителя и знакомящиеся с принципом функционирования артефакта. Однако я продолжал сидеть на одном и том же месте, не в силах сдвинуться. Адреналин ушел, оставив после себя апатию. Охота магов оказалась не пустым звуком. Куда бы я сейчас ни двинулся, везде меня ждет одно. Группы магов, караулящих меня на подходах к учителям. Незаметно стали подбираться паника и депрессия, поэтому я воспользовался проверенным способом сохранить адекватное восприятие действительности. Принялся размышлять. Как уже стало известно, из академии можно выбраться только в одном случае. Пройти обучение у 10 учителей. Главный вопрос, который определит все мое дальнейшее существование, это десятка обучающих, строго фиксировано или нет. Если ответ положителен, то я могу прямо сейчас прыгать головой вниз, отправляться на перерождение, терять уровень и сдаваться магам. Смысла рыпаться дальше нет никакого. Если же необходимо обучиться у 10 любых учителей, с упором на слово «любых», то появляется шанс. Академия наводнена учителями, главное их найти. Если я буду держаться в стороне от основных проходов, то смогу выжить. Ничего другого мне не остается. Главное понять, почему маги так боятся этого лабиринта. Хотя назвать переплетение камней, железобетонных конструкций, стальных балок, прутьев, проволоки и деревянных досок лабиринтом или джунглями, язык не поворачивался. Больше подходил термин «полоса препятствий». Посмотрев вниз, сглотнул и инстинктивно вновь прижался к балке. В попытке скрыться я умудрился вскарабкаться метров на 5. Вроде невысоко, но лететь вниз прилично. Балка, на которой я сидел, в метре выше шла на излом и уходила в сторону одного из проходов. Прекратив судорожно цепляться за все, что попадалось под руку, я полез вверх. Мне нужно увидеть собственными глазами, как и где располагается второй учитель. Если я буду передвигаться верхом, нужно ли мне постоянно смотреть вниз, или учителя могут сидеть и над землей? Если второе, то я даже спускаться на землю не буду, превращусь в Тарзана. «Дерф, еще один учитель на поляне прямо по курсу!» Послышался снизу возбужденный шепот одного из игроков, едва я вскарабкался на балку и с облегченным вздохом на нее улегся, восстанавливая дыхание.
«Тихо ты!» — разгневанно зашипели в ответ. «Поляна чистая?»
«Нет, там трое магов. Стоят возле учителя и кого-то ждут».
«Маги!» —
В голосе Дерва было столько ненависти, что я с трудом погасил желание спуститься вниз и обнять собрата по ненависти к магам. Не для того я так долго карабкался вверх. Уходим, здесь нам ловить нечего. Но почему? Сам же видел, что у прошлого учителя они никого не трогали, кроме паладинов. Но мы же не разбойники. Слушай, достал. Хочешь отправляться на перерождение? Иди один. У предыдущего потому и не трогали, что слишком много игроков других классов было. Тут же кроме них нет никого, поэтому отправят нас отдыхать, как пить дать. Вдвоем мы им ничего не сделаем. Что же нам тогда делать? Мы уже... Ты слышал это? Это слышал не только Дерф, но и я. Причем, в отличие от разбойников, прекрасно видел источник низкого горлового рычания. В нескольких метрах ниже материализовалось из ничего, другого описания мне трудно подобрать, огромная черная пантера. Черный хвост судорожно хлестал по вздымающимся бокам. При этом все внимание пантеры было сосредоточено на тех, кто стоял ниже, на разбойниках. «Валим отсюда!» — успел прокричать Дерф, после чего пантера издала грозный рык и черной молнией рванула вниз. Послышались два сдавленных хрипа, и на несколько мгновений повисла тишина, чтобы смениться отдаленными возгласами «Что это было?» и «Все на тропинке, на них безопасно!» Игроки с удивлением принимали для себя новую вводную. В Академии опасность исходит не только от других игроков, но и от порождений самой Академии. Уверен, пантера не единственное местное существо. Должны быть и другие. Мне потребовалось 30 минут, чтобы унять дрожь и заставить себя двигаться дальше. Причем на второе потребовалось куда больше времени. Страх перед дикими животными был гораздо выше, чем перед игроками. Когда я все же заставил себя проползти несколько метров, старательно играя роль человека-невидимки, на глаза попался символ прямо. Запыленный и частично скрытый камнями, символ делал все, чтобы его не заметили. Если бы я не полз по балке, уткнувшись в нее носом, мы бы разминулись с гарантией 99%. Продвижение вперед вновь застопорилось. Версию о том, что символ показывает направление движения к ближайшему учителю, я отмел сразу. Ближайший учитель стоит в десятке метров от меня в противоположном от указанного символом направлении. Специально же под меня делать символы никто не будет. Слова Арчибальда о том, что системе глубоко наплевать на любого игрока, глубоко засели в душу. Особенно в свете последних событий. Следовательно, стрелка указывает на что-то другое. На что? Как можно было ожидать, система не кинулась ко мне с распростертыми объятиями, спеша объяснить происходящее. Удостоверившись, что в книге знаний появилась соответствующая строка, а на карте, внутри все сжалось. Почему я забыл о том, что в этом мире можно фиксировать свое местоположение? От того, что информация об окружающем мире постоянно перекачивается в книгу знаний даже без моего участия, карта не обязана следовать ее примеру. Перед глазами тут же появилось полупрозрачное полотно, и я едва смог сдержать облегченный вздох. Карта обновлялась автоматически. Академия представляла собой огромный прямоугольный участок, полностью закрытый темным туманом, и только в нижней правой его части красовалось малюсенькое цветное пятно, поляна моего первоначального появления. Хотя в этом игра оказалась сродни привычным мне играм, все доступное пространство Академии было сразу продемонстрировано игроку. Если бы карта не имела границ, оценить прогресс изучения территории было бы нереально. Однако надпись «Изучено...» 0,1% территории Академии в виде заголовка карты вселяла оптимизм. В игре возможно все, главное избегать игроков и животных. Однако я быстро нашел и минус карты. При увеличении масштаба территории, на которой я сейчас нахожусь, карта предложила мне довольно забавную 3D-картинку, представляющую собой пройденный мной путь.
Что творилось выше или ниже данного пути, было неизвестно. Функционал по заполнению отказался наносить на карту области, которые не попались мне на глаза. Так что если я пожелаю изучить все 100% территории Академии, придется постараться. До прохода внутрь полосы препятствий я добрался без приключений. Либо пантера меня не заметила, либо ей хватило двух разбойников. Постоянно перескакивая с остальных балок на камни и обратно, в какой-то момент времени я очутился над проходом шириной в 2 и высотой в 3 метра, куда вела тропинка, присыпанная желтым песком. Камни и сталь чудесным образом обрубались у прохода, формируя замысловатый коридор, так любимый игроками в Диабло. За 10 минут, что я наблюдал за тропинкой, по ней прошло 4 отряда по 10 игроков. При этом ни магов, ни паладинов среди них не было. Большинство игроков таскало с собой оружие, видимо, с выбором артефактов они не заморачивались. Колющие, режущие — наше все. Когда вернусь, причем именно когда, а не если, обязательно нужно будет выяснить, почему колющие, режущие оружие предпочтительней огнестрельного или какого-нибудь энергетического. На мой взгляд, игроки должны бегать не с мечами, луками и прочей древностью, а с бластерами, импульсными пушками и другой фантастической техникой. Однако почему-то не бегают, поэтому с этим вопросом нужно обязательно разобраться. Вступать в контакт с неизвестными отрядами игроков не было никакого желания, поэтому я дождался, когда очередная группа пройдет мимо, и осторожно последовал за ними, двигаясь по стальным балкам над тропой. С каждой минутой во мне крепло понимание, что видимый с первого взгляда хаос полосы препятствий на самом деле имеет вполне четкий алгоритм формирования. Так стальные балки выступали в качестве направляющих, по которым нужно двигаться. Знаки налево, направо и прямо, располагающиеся в начале и конце каждой балки, предлагали отправиться куда-то в центр Академии, выступая в качестве дорожных знаков. Каменные блоки и деревянные палки играли роль ограничителей, перил и просто декоративных элементов, не несущих никакой смысловой нагрузки. При этом дорога над землей была непростой. Приходилось постоянно взбираться и опускаться, перепрыгивать с одной балки на другую или делать тяжелый выбор, когда балка раздваивалась и ее концы уходили в противоположные стороны. При этом стрелка указывала в одну сторону, а дорога внизу уходила в другую. В таких случаях я сжимал кулаки, так как меня очень интриговала цель, на которую указывают стрелки, и продолжал движение над тропой. Сейчас учитель важнее. Мне потребовался час, чтобы добраться до второго учителя. Он располагался в центре небольшой поляны, метров 20 в диаметре. Каменно-стальные джунгли окружали ее, но так же, как и в случае с проходами, чудесным образом обрубались, формируя свободное пространство. Из положительного, с поляны уходило 3 прохода к следующим учителям, поэтому искать их будет гораздо проще. Из отрицательного, рядом с учителем стояло 10 магов, выступающих в роли контролирующих доступ к учителю органов. Порядка 20 игроков других классов приняли такие правила игры, выстроившись в живую очередь. Маги внимательно досматривали очередного игрока, после чего пропускали его к учителю и принимались досматривать следующего. Особое внимание было приковано к тучным игрокам, словно внутри них мог кто-то спрятаться. Я, например. Никто не жаждал оспаривать наглость магов, воспринимая тотальный контроль как должное. Я проторчал на балке минут 10, пытаясь придумать способ, как пробраться к учителю, однако все было тщетно. Маги подходили к своей проверке очень тщательно, не отвлекаясь ни на одно мгновение. Понимая, что ловить здесь больше нечего, я начал было осторожно ползти обратно, как прямо подо мной раздался лязг металла и громкий вскрик, переходящий в горловое бульканье. Кто-то захлебывался собственной кровью. Еще одна пантера.
Любопытство пересилило инстинкт самосохранения, и я вновь подполз к поляне. В конце концов, что может мне угрожать на такой высоте? «Живо за подмогой!» — раздался крик, и тут же двое магов рванули прочь с поляны. Я уже собрался удивляться, почему магов всего двое, ведь с поляны вело три прохода, как подо мной вновь раздался лязг железа, язычный, практически родной голос Монстричелла. «Зашибу уродов! Где они?» Волшебным образом вокруг восьмерки контролеров образовалась пустота. Игроки других классов предпочли остаться в стороне от разборок между паладинами и магами. Площадка прямо подо мной была закрыта блоками, поэтому мне пришлось в нетерпении прикусить губы, чтобы не заорать от радости и не ринуться вниз. Монстричелло может быть один, и даже у него нет шансов против восьмерки магов. К слову сказать, присоединись я к нему, шансов не станет больше. Мне еще никогда не приходилось сознательно уничтожать разумное существо, поэтому помощник из меня будет никакой. Случившееся в сторожке на кладбище не считается, я был в состоянии аффекта. Работаем по старой схеме. К Монстричелло присоединился Нарталим, и это был первый случай, когда я был рад услышать эльфа. Даже несмотря на пренебрежение ко всему живому в голосе. «Может, договоримся?» Один из магов сделал шаг вперед, и тут на оперативный простор вышла четверка паладинов. Мощный Монстричелло, прикрывающийся щитом и играющий роль волнореза, играющий мечом Нарталим, следующий по пятам за танком, Сартал, раздраженно дергающий бронированным хвостом, и Лагир, держащая в руках увесистый молот. Дитриха, как и оставшегося безымянно Морка, среди них не было. Двое из четверых паладинов выбрали в качестве артефактов оружие и вкупе с защитой Монстричелло вполне были способны дать отпор магам, даже восьмерым. «Не о чем нам договариваться», — прорычал Монстричелло, однако Нарталим его осадил. «Подожди, давай попробуем». Как я и предполагал, эльф захватил лидерство в группе. «Вы даете нам свободный доступ к учителю. Этому и всем последующим. Мы прекращаем на вас охотиться. Судьба Ярополка нас не интересует. Можете делать с ним что хотите. Я не намерен из-за одного придурка возвращаться из Академии с первым уровнем. Разумное требование. Это мнение всей вашей команды?» «Это мое мнение, а значит общее», — бросил Нарталим, и, к моему огромному удивлению, остальные паладины промолчали. Даже Лагир. «Моя команда меня слила». «Тогда дождемся Дангарда, он подтвердит нашу договоренность». Маг с явным облегчением выдохнул, словно категорически не желал вступать в битву. «Оно и понятно, против оружия особо кулаками не помашешь». «Что за хрен?» Со свойственной ему политкорректностью поинтересовался Монстричелло. «Один из учеников Девира», — маг пустился в пояснение, «его и Ахиана назначили главными за прохождение Академии и выполнение поручений учителя. Он должен быть недалеко отсюда, поэтому долго ждать не придется. О, вот и он!» Поляна начала быстро заполняться магами, сбившихся в кучу, и ставших спина к спине паладинов окружили, однако не трогали. Меч и молот охлаждали воинственный пыл игроков. Даже если начнется давка, Нарталим и Лагир наверняка смогут отправить на перерождение нескольких игроков. А я не был уверен, что маги уже прошли инициацию. Жертвовать своими уровнями и становиться на один шаг ближе к небытию не хотел никто. Наконец в проходе появился Дангард, и книга знаний ощутимо завибрировала. Один из двух сопровождающих Девира был опознан. «Где Ярополк?» Перебросившись несколькими фразами, сохраняющими учителя магами, Дангард неспешно подошел к паладинам. В его движении, голосе и поведении чувствовалась такая уверенность и сила, что невольно возникало ощущение собственной никчемности. Я помотал головой, отгоняя наваждение. Меня не покидало ощущение, что маг каким-то образом влияет на восприятие, подавляя волю собеседника. «Понятия не имею», — Нарталим выступил вперед. «Когда мы возродились, его уже не было». Маг некоторое время рассматривал паладинов, словно забавных зверей в зоопарке, после чего его взгляд вновь остановился на эльфе. «Нам нужно поговорить с глазу на глаз. Следуй за мной». Все той же спокойной и медленной походкой мафиозного босса Дангард проследовал мимо паладинов, направившись к краю поляны. Выбранное магом место для разговора находилось всего в десятке метров справа, и у меня засвербело в филейной части организма от желания подслушать разговор. Понимая, что совершаю непростительную глупость, я осторожно двинулся вдоль поляны к заветной точке. Мне нужно успеть занять стратегически правильное место до того, как Дангард доковыляет до края поляны. Один раз я поскользнулся на балке, едва не свалившись вниз, но в последний момент успел уцепиться за каменный блок, расцарапывая пальцы до крови. Шума было немного, но я все же застыл, прислушиваясь к происходящему на поляне. Не возбудились ли игроки? Все было тихо, поэтому я двинулся дальше. «Эльф, к тебе у нас претензий нет», — послышался приглушенный голос Дангарда, и я замер. Дальше двигаться было бессмысленно, все и так было прекрасно слышно. «Только ко мне?» «Еще, пожалуй, к ящерице. Арчанка и шкаф выйдут из Академии с первым уровнем, это не обсуждается». «Пф», — презрительно фыркнул Нарталим. «Мне плевать, делайте с ними все, что хотите. Если мне не будут мешать проходить учителей, то они ваши». «Я рад, что мы понимаем друг друга. У следующего учителя мои бойцы займутся этой парочкой. Теперь по Ярополку, он мне нужен, сильно нужен». «Слушай, я реально не знаю, где он. Мы очнулись на точке возрождения, его уже не было и...» «Это я уже слышал», — прервал эльфа-маг. «Если вы встретитесь с Яром, то отправьте его на перерождение сразу и без лишних вопросов. Донесешь эту мысль до остальных». «Разве он уже не сдох?» — удивился Нарталим. «Теперь поговорим о тебе», — проигнорировал вопрос паладина Дангард. «Как я сказал, к тебе у нас претензий нет, поэтому никто тебя трогать особо не собирается». «Особо?» — переспросил Нарталим, когда маг многозначительно замолчал. «Могут случайно зацепить, с кем не бывает. Чтобы гарантировать неприкосновенность, ее нужно купить. Думаю, стоимость в один гранис вполне адекватна. Одна неприкосновенность — один гранис». «Что? Целый гранис?» Я нахмурился. Опять от меня ускользает понимание. В данном случае процесса ценообразования игры. Свой гранис я получил, убив Петровича, обычного НПС, коих на земле тьма тьмущая. Следовательно, два Петровича, уже два граниса. Потом три, четыре и так до 7 миллиардов. Кажется, столько на земле жителей. Отчего же Нарталим так удивился? «Ты против? Мне добавить себя к той парочке?» — ехидно уточнил Дангард, открыто насмехаясь над эльфом. «У меня нет граниса», — практически рыдая протянул паладин. Я нахмурился. Нарталим сломался. Себелюбивый эльф, отпрыск золотой молодежи, сломался во время разговора с магом. Этого не может быть. «Ты же инициирован», — продолжал глумиться маг. «Давай заключим сделку, и по выходу из академии вернешь мне долг. Я даже не буду накручивать проценты».
«Сделку?»
«Призови игру в свидетели, что через 2 дня после выхода из академии ты вручишь мне гранис. Добровольно и без лишних напоминаний с моей стороны. Этого будет достаточно. Но достал. Либо ты даешь мне гранис, либо сейчас же отправляешься на точку возрождения. 5, 4, 3. Через 2 дня после выхода из Академии я вручу гранис Дангарду», практически прокричал эльф. «Добровольно и без напоминаний. Все, доволен? Теперь-то я свободен?» «Теперь ты свободен. Целиком и полностью». Раздался электрический треск, сдавленный хрип Нарталима, возмущенный возглас Монстричелла, возня и лязг железа, еще несколько электрических тресков, после чего я услышал тихий и задумчивый голос Дангарда. «Где же таких придурков готовят? Что-то обещать без формулирования условий? Паладины!» Я вжался в балку. Электрический треск явственно дал понять. Маги добрались до обучающего способности мучителя. Отныне от игроков можно ждать чего угодно. Электрического пинка, огненного плевка, водяного смерча и прочей магической фигни, направленной на уничтожение живой силы противника. Выходить один на один теперь для меня чревато. Я не монстричелла, меня магия пронимает. Паладины уничтожены, мы потеряли семерых. Послышались быстрые шаги, после чего какой-то игрок бойко отрапортовал Дангарду о текущем состоянии дел. Что с Яром? Ничего, ни на одной точке возрождения он не появлялся. Все ближайшие учителя нами контролируются, его там тоже не было. Дангард, а ты зачем этого Пала в сторону увел? Я даже подумал, что мы действительно с ними договариваться будем. Я его на грани развел, надо же артефакт прокачивать. Усыпил бдительность, подавил волю и заставил дать игре обещание. Да ладно, целый Гранис? Не люблю предателей. Раз по-другому в Академии наказать нельзя, буду бить по финансам. Круто. Что с Яром делать будем? Искать что же еще? Этот Пал оказался умнее, чем полагал Девир. В любом случае, без еды он скоро загнется. Будем ждать. Ты всех местных учителей прошел? Нет, я только к пятому подошел, как прилетел Хэнди с дикими криками о паладинах. Пришлось все бросать и бежать сюда. Правильно, задание в приоритете. Идем, нужно закончить обучение. Маги отошли от края поляны, оставив меня один на один с новой порцией информации. В игре необходимо чем-то питаться, иначе загнешься. По моим прикидкам, я являюсь игроком чуть больше дня, однако до сих пор не испытываю чувства голода. Мне не хотелось ни пить, ни есть, я даже не думал об этом до текущего момента. Прислушавшись к себе, я нахмурился. Организм не испытывал дискомфорта. Несмотря на день без внешней подпитки, он не кричал о том, что все плохо и нужно срочно съесть кусок коры. При этом маги уверены, что вскоре я окончательно оголодаю и сдохну. Откуда такая убежденность в собственной правоте? Ловить у текущего учителя мне было нечего, поэтому я осторожно двинулся дальше. Все ближайшие точки обучения контролируются магами, следовательно, соваться туда тоже бесполезно. Не видя для себя другого выхода, я решил двинуться вглубь академии, руководствуясь стрелками. Куда-то же они должны меня завести. Главное не встретить местных животных. Первые признаки истощения начали проявляться через 2 часа. Уровень энергии скатился до 40 единиц и отказывался возвращаться к своему начальному значению, даже несмотря на устроенный отдых. Мало того, за 30 минут отдыха уровень энергии упал еще на 2 пункта, что позволило книге знаний внести соответствующую запись. Игроки в Академии обречены на постоянное перерождение. Если предположить, что в каменно-стальных джунглях нет еды, пантер и прочую живность пока не берем в расчет, то рано или поздно уровень энергии упадет до 0, и маги на точке возрождения дождутся своего часа, заполучив меня в свои загребущие лапки. К слову сказать, получается, что вечно находиться в Академии неинициированному игроку не получится. Рано или поздно уровни закончатся, и наступит окончательная смерть. Дискомфорта от потери энергии я не замечал, разве что только небольшая слабость и одышка, но их можно было списать на постоянную игру в Тарзана. Двигаться по прыгающим вверх-вниз балкам было непросто. Осознав, что оставаться на одном месте – верная смерть, двинулся дальше. Если мне и суждено отправиться на перерождение, то сделаю это сражаясь, а не забившись под какой-нибудь камень. Радовало одно, при движении вдоль балок мне не встретилось ни одного представителя местной фауны. Словно переплетающиеся и прыгающие стальные полосы были безопасной дорогой. Пока есть энергия, этим нужно воспользоваться сполна. Умереть всегда успею.
Положим, ты сможешь пробраться мимо стражей и выберешься на открытое пространство.
Раздавшийся хрипловатый голос заставил меня замереть, несмотря на крайне неудобное положение. Я висел в воздухе, стараясь зацепиться ногами за ближайшую балку.
Только порадует ли тебя то, что ты там найдешь?
Совершив практически невозможный для обычного человека кульбит, запрыгнув на балку с помощью резкого подтягивания, я обернулся. Никого.
«Шустрый какой!» — съязвил невидимый собеседник.
Голос раздавался одновременно со всех сторон, поэтому было тяжело сориентироваться, где находится старик. В том, что хрипловатый голос принадлежит старику, я не сомневался. Аналогичный голос был у первого учителя. «Приветствую», — произнес я, напряженно вглядываясь в переплетение стали и камня. «Неужели мне повезло, и я нашел скрытого преподавателя?»
«Позволь прикоснуться к твоей мудрости, учитель». «Ишь, еще и сообразительный».
Ехидство в голосе не убавилось ни на йоту.
«Учиться он желает, к мудрости прикоснуться хочет. Ты, любезный, вначале доберись до меня, потом прикасайся к чему ни попадя».
Я хотел было спросить о местоположении старика, однако в памяти сразу же всплыл разговор с первым учителем. Мы вполне конструктивно общались, однако стоило мне начать спрашивать о местоположении владельца знаний, разговор сошел на нет. Что-то мне подсказывает, здесь такой же случай. «Добраться-то не проблема», — осторожно начал я. «Что за стражи?»
«Стражи?»
— в голосе невидимого собеседника послышалось удивление.
«Внезапный вопрос. Забавный. Нестандартный».
«Так что со стражами?» — на всякий случай произнес я, когда голос утих и целую минуту молчал. «Как можно мимо них пробраться? И вообще, кто это такие? Пантеры?»
«Причем тут пантеры?» Голос вернулся обратно.
«Я видел, как одна из пантер уничтожила двух разбойников».
«Пф, видел он. Ты хоть сам понимаешь, что ты видел? Какая пантера в академии?»
«Это действительно была она», настаивал я. «Согласен, мне не довелось увидеть, как она уничтожала разбойников, но пантеру я видел собственными глазами. У меня даже ее картинка есть в книге знаний».
«Вот из-за таких нерадивых исследователей и возникают небылицы об Академии. Нет здесь никаких пантер, от слова вообще. Ты видел обычного игрока пятого уровня, друида, прошедшего инициацию и специализирующегося на трансформации. Обычный охотник за головами».
«Кто же тогда стража?» — опешил я.
«Стража-то!» — в голос старика вернулась нотка ехидства. «Ладно, смотри. Вот тебе один из ярких представителей».
Недалеко от меня располагалась длинная железобетонная плита, формирующая удобную дорогу и уводящая прочь от стальной балки. Если бы не мое решение двигаться только по стрелкам, вряд ли я нашел бы разумные доводы не пройтись по этой плите. Слишком она была хороша и вела к довольно интересному проходу в каменных блоках. Я было нахмурился, решив, что голос надо мной издевается, как плита пришла в движение. Не было ни вибраций, ни трещин, ни пыли. Буквально за мгновение плита приняла вертикальное положение, чудным образом протиснувшись сквозь верхние слои лабиринта, и на меня уставился огромный красный глаз, сияющий кровавым светом прямо посреди плиты. Железобетонная плита была живой. По краям монстра появились длинные жгутики щупальца, сразу же устремившиеся в мою сторону. Все это было настолько неожиданным, что я отшатнулся, поскользнулся и едва не рухнул вниз, в последний момент успев уцепиться за балку, обдирая себе все ладони. Щупальца не добрались до меня буквально самую малость, чуть больше метра. От страха я закрыл глаза, подтянул тело к балке и вцепился в нее руками и ногами, словно в родного человека, которого не хотелось отпускать. Страх накатывал на меня волнами, заставлял отпустить балку и лететь вниз, но я боролся. Сам не знаю зачем, но боролся. Внезапно все прекратилось. Страх исчез, словно его никогда не было.
Пока ты держишься за путеводную нить, стражи ничего тебе не сделают. Вновь раздался голос старика, и я рискнул открыть глаза. Щупальца исчезли, как и монстр. Не было вообще ничего, кроме железобетонной плиты, ведущей к загадочному проходу. Только от чего-то при взгляде на этот проход по спине пробегал холодок. «Страж может принимать любую форму», — продолжил голос, как только я перевалился обратно на балку. «Плита, камень, ветка. Он не может быть только путеводной нитью. Стоит тебе перестать ее касаться более чем на 10 секунд, за тобой начнется охота». «Еще одна», — горько усмехнулся я. «Как-то много охот на одного меня». «Именно поэтому я и решил поговорить с тобой. Мне не очень нравится то, что творят маги. С каждым убийством количество обучающихся становится все меньше и меньше. Это нужно остановить. Для чего тогда вообще в Академии разрешено убийство? Жизнь сложная штука. Нужно завоевать право быть игроком, даже сражаясь с заведомо более сильным соперником, употребившим запрещенное зелье. Механариум, блеснул я знаниями. Да, в голосе чувствовалась горечь. Игроки должны были просыпаться постепенно, чтобы не мешать друг другу в изучении Академии. Однако маги все испортили. Мне это не нравится, поэтому я хочу испортить все и им тоже. Для этого-то ты мне и нужен. Через 4 часа ты умрешь. Что? Я не смог сдержать эмоций. В Академии умирают практически все. Это норма. Если у игрока нет с собой еды, то раз в 12 часов он отправляется на перерождение. Академия создана для того, чтобы проходить учителей, а не для того, чтобы прозябать здесь целую жизнь. Если хочешь выжить, тебе предстоит хорошенько поработать. Прежде всего, тебе нужно вернуться в группу, с которой ты сюда явился. Они меня слили магом. Не они, только эльф. Голос был непоколебим. «В одиночку ты не выйдешь из леса. Даже путеводная нить тебе в этом не поможет. В этой точке Академии расположено всего 5 обычных и 3 скрытых учителей. Чтобы вернуться обратно, их не хватит. Нужно будет выходить на открытый простор». «Так вокруг меня не полоса препятствий, а лес?» — нахмурился я, обдумывая слова старика. Тяжело признавать, но он прав. Имея под боком Монстричелло и Лагир с молотом, можно будет дать магам отпор. У паладинов это уже получалось. Если же забыть о предательстве эльфа и воспользоваться его саблей, шансы на попадание к учителю классовых способностей только увеличатся. Однако вопрос, готов ли я к встрече с желающими продать меня магам-паладинами? Ты поможешь мне добраться до скрытых учителей? Не смог сдержать я вопроса, решив принять решение о воссоединении с группой позже. Встречаться с магами, имея за плечами 4 уровня, гораздо спокойнее. «С чего ты решил, что каждый учитель дает по 1 уровню?» — удивился голос. «На 1 уровне необходимо пройти 1 учителя, чтобы получить +1. На 2-м — уже 2, на 3-м — 3 и так далее. Если быстро пробежать всех учителей, то игрок возвращается из Академии с 4-м уровнем и мыслями о прекрасном. Не больше. Но скрытые учителя могут же научить меня вещам, которые повысят выживаемость и помогут остановить устраиваемый магами геноцид игроков», — не сдавался я. «Голыми руками я против молний не навоюю». «Мало того, что шустрый и сообразительный, так еще и юркий, как угорь!» В голосе вновь начали мелькать нотки ехидства. «Воевать он собрался. Забудь это слово. Ты исследователь. Единственное твое оружие приковано к ноге и сейчас активно впитывает в себя знания. Пользуйся им. Никаких мечей, булав и прочего металлолома таскать не нужно. Ты воин знаний». «Угу, история таких вояк знает целую кучу», — со слиным упорством пробурчал я. «Вспомнить хотя бы того же Джордана Бруно. Знания ему не очень помогли избежать костра». «Ты запутался, паладин. То, что происходит среди НПС, не должно тебя волновать. Даже если они взорвут планету, игроки переселятся в другой игровой мир и будут развиваться в нем. Отвыкай быть смертным. Если хочешь стать настоящим игроком, тебе нужно отринуть свой прошлый мир. Игра не для того делает масштабную чистку, чтобы игроки затем рефлексировали о прежних временах. Нужно постоянно двигаться вперед. Откуда она вообще появилась, эта долбанная игра? Вновь нахлынули тягостные воспоминания об утраченной семье, и я в сердцах выругался. Я никого не просил делать меня игроком. Если бы не Девир, то я спокойно вернулся бы к семье и прожил остаток жизни в спокойствии, не беспокоясь, что на меня открыта охота. Как и любая игра была создана. Императором? Наугад бросил я. Загадочным императором с тремя глазами? Император следит за соблюдением основных законов, но он тоже обычный игрок, пускай и крайне высокоуровневый. Игра была создана конкретными персоналиями с вполне конкретной целью, и на текущий момент она полностью выполняет поставленные задачи. Если ты хочешь узнать об этом больше, найди меня. Даже скрываться не буду. Я нахожусь в самом центре Академии, на острове Третья Башня. Хочешь знаний? Милости прошу в мою обитель. Сейчас же прощай. Время, оставшееся до твоего перерождения, неумолимо тает. Согласен с тем, что тебе нужно помочь. На карте у тебя будет постоянно отображаться текущее местоположение твоей группы и, так уж и быть, один из скрытых учителей. Он обучит тебя многому. Держись путевой нити, останови магов и найди меня. Мне есть тебе что рассказать, исследователь. Карта обновлена.